Говорит Радио Свобода. У микрофона Марк Крутов. В эфире специальная программа, посвященная сегодня делу о катастрофе Боинга малазийских авиалиний под Донецком в 2014 году. Суд в Нидерландах по этому делу возобновится через месяц, 31 августа. 17 июля 2014 года малазийский авиалайнер Boeing 777 следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. Согласно выводам международной следственной группы, самолет был сбит над Донбассом ракетой установки «Бук-М1». Ракета была выпущена из района, подконтрольного пророссийским отрядом города Снежное. Установка была доставлена в Донецкую область из Курска. Она принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде российской ПВО. Погибли все находившиеся на борту самолета граждане 10 государств. 298 человек.
Николаевич.
4.
Да, наемник. Птичка полетела к вам.
Птичка к нам полетела?
Да.
Разведчик или большая?
Не видно за тучами, высоко сильно.
Все, понял, принял.
Это фрагмент переговоров пророссийских сепаратистов буквально за несколько минут до трагедии. Эти и другие записи были опубликованы Службой безопасности Украины и в дальнейшем после тщательной перепроверки наряду с другими доказательствами легли в основу дела против 4 человек, которых возглавляемая прокуратурой Нидерландов совместная следственная группа считает причастными к доставке Бука из России в Украину. 4 обвиняемых – это 3 россиян и 1 гражданин Украины. Бывший командир вооруженных отрядов самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Игорь Гиркин, бывший глава разведки ДНР Сергей Дубинский, подполковник ВДВ российской армии в отставке и бывший глава 2-го отдела ГРУ ДНР Олег Пулатов, а также бывший командир разведывательного батальона этого отдела Леонид Харченко. Только Пулатов представлен на процессе с защитниками из Нидерландов, работу которых, по их словам, оплачивает некий созданный в России фонд. Адвокаты россиянина говорят, что им неизвестен источник денег в этом фонде. Сейчас суд находится в стадии предварительных слушаний. За 10 заседаний, состоявшихся с 9 марта по 3 июля, обвинение подробно рассказало, как и какие версии оно исследовало, а защита Пулатова заявила десятки ходатайств с просьбой к суду дорасследовать альтернативные теории катастрофы, которые во множестве выдвигала за эти годы Россия и которые были многократно опровергнуты независимыми расследованиями, как, например, версия о том, что «Боинг» был сбит украинским истребителем. О том, как проходит суд, Радио Свобода рассказывает корреспондент украинского сайта «Грата» Игорь Бурдыга, внимательно следящий за процессом в Нидерландах.
Прокуратура Нидерландов, которая представляет обвинение в этом деле, рассказывала о том, как объединенная следственная группа вела это расследование на протяжении 6 лет. Я хочу ответить, то есть не прокуратура отмечает, что это еще не презентация всех доводов обвинения. Это просто рассказ о том, как они работали. На это ушло, только на это ушло почти 3 рабочих дня. Очень интересно, ну вот, наверное, и в Украине, и в России о принципах работы следствия в этом во всем, о принципах сбора доказательств, о том, как доказательства собираются и оцениваются в своей совокупности, а также то, что мне было интересно, то, насколько прокуратура тщательно отрабатывала не только основную версию, к которой она пришла после 5 лет прошлым летом, да, или раньше, о том, что рейсом H-17 был сбит 17 июля 2014 года в небе над Донбассом зенитно-ракетным комплексом «Бук», ракеты определенного типа, которая была выпущена из определенного места в районе поселка Первомайское под Снежном Донецкой области, что этот «Бук» прибыл с территории России, проехал по определенному маршруту через территорию Донецкой и Луганской области, что в его запуске принимали этой ракеты определенные люди, участие, а ответственность за эту атаку высшее военное командование так называемой Донецкой Народной Республики. Но помимо этой основной версии, что было интересно, следствие изучило целую кучу альтернативных версий, которые в том числе, и они об этом не говорят, но по мне это такой обзор дезинформации, которые вливались на протяжении всего расследования с первых дней, начиная с версии про истребитель украинских вооруженных сил, который пролетал где-то рядом, затем версии СБУ о том, что стреляли на самом деле в самолеты Аэрофлота, чтобы повесить все на Украине, потом множество других версий, включая взрыв на борту самого самолета. Прокуратура очень подробно рассказывала о том, как следствие проверило все эти версии и отбросило их как невероятные. Защита началась с главных возражений, с того, что у них очень мало времени на то, чтобы ознакомиться с делом. Ведь с момента первых слушаний в марте прошло, получается, всего 3 месяца, и все эти 3 месяца они были обращены карантином и пандемией мировой. И, ну, во-первых, адвокаты, их всего 2, они говорят, что они с трудом успели ознакомиться где-то в общей сложности, ну, по 3000 страниц дела каждый, а материалов в деле где-то на 40 000 страниц, если я не ошибаюсь. И они просто не успевают, ну, учитывая то, что сейчас это все-таки еще предварительные слушания, на которых суд оценит, как дальше будет слушаться дело, ну и к тому же защитники говорят, что они просто не успевают общаться со своим клиентом, не могут общаться, не могут встретиться и конфиденциально поговорить, поскольку международное авиасообщение, и, да и другое никакое не работает, и в Москву к Платову они съездить не могли. Это пока что главное возражение защиты. Они говорят о некоторых процедурных моментах, они говорят, что хотели бы изучить, например, отдельно бэкграунд какой-то конфликта на востоке Украины, чтобы понять, может ли их клиент Олег Платов претендовать на некий иммунитет комбатанта, который предусматривает международное гуманитарное право. Но прокуратура отдельно остановилась на этом и целый час разбирала аспекты международного гуманитарного права, в котором говорилось, что да, есть такое понятие, как иммунитет комбатантов, что люди, сражающиеся на войне, в некоторых случаях не несут ответственности за свои действия, но для этого необходимо соблюдение целого ряда условий, начиная с того, что конфликт должен быть международным. Ну и конфликт на Донбассе, по мнению прокуратуры, имеет много признаков международного конфликта. Однако, с другой стороны, в этом случае ДНР, как сторона конфликта, должна признавать связь с Россией, Россия должна признавать связь с ДНР, а также еще целый ряд условий нужно соблюсти. Ну, в общем, прокуратура пока что приходит к выводу, что никакой иммунитет комбатантов на Пулатова и на других подозреваемых распространять не получится.
Еще в октябре 2019 года российские власти обратились к Нидерландам с просьбой, чтобы дела 3 подозреваемых россиян рассматривал суд на территории России. Тогда Министерство юстиции Нидерландов отвергло это предложение, но оно вновь стало предметом обсуждения на суде летом 2020 года, продолжает Игорь Бурдыга.
Это как раз вот в момент обсуждения иммунитета комбатантов и обсуждалось, но прокуратура считала как раз, что для того, чтобы судить российских граждан на территории России, Россия должна была бы признать себя, в том числе, стороной в конфликте, но пока это не происходит, из чего делает прокуратура вывод, что Россия не несет ответственности за действия этих граждан. В дальнейшем суд должен все-таки определить порядок уже основных слушаний. Я напомню, что то, что сейчас происходит, это предварительные слушания, на которых определяется, ну, суд должен определить, насколько в полной степени было проведено отношение, расследование в отношении 4 подозреваемых, и отдельно прокуратура обращает внимание о том, что она не закончила расследование причин катастрофы Боинга до конца, но сформировала позицию обвинения в отношении 4 обвиняемых. Это Игорь Стрелков, Олег Платов, Александр Дубинский и Леонид Харченко.
Рассказывал корреспондент украинского сайта «Граты» Игорь Бурдыга. Тот факт, что защитники Пулатова просят снова расследовать теории и спекуляции, которые уже давно опровергнуты совместной следственной группой и независимыми журналистами, наблюдающие за процессом эксперты, интерпретируют лишь как попытку затянуть судебный процесс. «Стратегия защиты болезненна для родственников жертв», говорит в интервью «Радио Свобода» Антон Котте, потерявший в катастрофе сына, невестку и внука. «Защита сама делает то, в чем обвиняет прокуратуру. Они приводят заявления людей, но мы не знаем, проверены ли они, откуда это видео. Вы можете это доказать. На самом деле они действуют в том же духе, как и российские власти. Приводят много разных людей, которые рассказывают что угодно, но мы не знаем, говорят ли они по доброй воле. Стоит ли доверять тому, что они говорят?» 2 недели назад, 17 июля, в Нидерландах и во всем мире вновь вспоминали жертв крушения Боинга. Церемония поминовения жертв катастрофы состоялась у мемориала памяти погибшим, открытого 3 года назад рядом с амстердамским аэропортом Схипхол. Она была не такой масштабной, как обычно. Из-за пандемии коронавируса на ней присутствовали только 5 человек, 4 представителя фонда родственников погибших и трубач, а также несколько камер и операторов. Как и в прошлые годы, во время церемонии были зачитаны имена всех 298 жертв крушения.
Эйдет Плюх Кайперш, 53 лет. Роберт Плюх, 21 лет. Робин Эймлрайк, 17 jaar. Helena Maria Siedelijk, 56 jaar. Rob van Keulen, 48 jaar. Caroline van Keulen van Doorn, 50 jaar. Allard van Keulen, 16 jaar. Jeroen van Keulen, 15 jaar. Nyung Nyok Min, 36 jaar. Dang Min Chow, 17 jaar. Dang Kwok Du, 13 jaar. Henk Kroon, 57 jaar.
Незадолго до 6-й годовщины катастрофы власти Нидерландов заявили, что подадут иск против России в Европейский суд по правам человека в Страсбурге из-за ее роли в крушении рейса MH17. «Это новый шаг, чтобы раскрыть правду и добиться справедливости для родственников», сказал глава МИД Нидерландов Стеф Блок. Правительство Нидерландов всегда говорило, что будет использовать для достижения этой цели все юридические инструменты, которые у нас есть, добавил он. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на пресс-конференции объяснил, что его администрация подала иск в ЕСПЧ для того, чтобы оказать максимальную поддержку индивидуальным искам родственников жертв, которые были поданы в Европейский суд до этого и уже рассматриваются им. Таким образом, все доказательства, имеющиеся у Нидерландов по этому делу, также станут доступными при рассмотрении исков родственников погибших, сказал Рютте. В 2018 году власти Австралии и Нидерландов уже обвинили Россию на официальном уровне в причастности к крушению малазийского Боинга. С тех пор за кулисами ведутся переговоры между российскими, австралийскими и голландскими властями о государственной ответственности Российской Федерации за катастрофу. Эти переговоры продолжаются, говорит Рютте, поскольку они, по словам голландского премьера, не связаны с другими судебными делами, касающимися крушения MH17. Кроме уголовного дела в Нидерландах, индивидуальных исков родственников и иска правительства Нидерландов и ЕСПЧ, ожидается еще один уголовный процесс в связи с крушением рейса MH17. В апреле 2019 года родственники Куинна Лукаса Шенсмана, гражданина США и Нидерландов, погибшего в катастрофе, подали иск в суд в Нью-Йорке против двух российских банков – Сбербанка и ВТБ, а также против компаний Western Union и MoneyGram. Истцы обвиняют эти финансовые учреждения в том, что через них осуществлялись денежные переводы пророссийским сепаратистам ДНР. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете специальную программу, посвященную делу о катастрофе Боинга малазийских авиалиний под Донецком в 2014 году. Сандер Деланг является одним из адвокатов команды правовой поддержки родственников погибших. Он консультирует их практически с самого дня крушения Боинга. Самое страшное для родственников – это то, что это дело длится уже 6 лет, и до сих пор некоторые стороны конфликта отрицают свою причастность. Это очень расстраивает, говорит Деланг в интервью корреспонденту Радио Свобода в Нидерландах Вассе Йонхансу. Я адвокат команды правовой поддержки родственников жертв катастрофы MH17. В команде 9 адвокатов, которые представляют почти всех родственников. До того, как уголовный процесс в Скипхолле начался, мы уже представляли интересы родственников в процессе против малазийских авиалиний. Рассмотрение этого дела завершено. Мы посоветовали нашим клиентам подать также жалобу в ЕСПЧ.
Родственники погибших получили денежную компенсацию от малазийских авиалиний?
Да, на основе Монреальской конвенции малазийские авиалинии несут ответственность за ущерб, нанесенный в течение полета, неважно по какой причине. Поэтому родственники получили компенсацию от авиакомпании. Но родственники хотят знать правду о случившемся. Они хотят узнать, что именно произошло и кто виноват. Они выбрали путь жалобы против России в ЕСПЧ. Потому что на основе открытых источников и документов Совета Безопасности Нидерландов мы считаем, что виновата Россия. В марте этого года началось рассмотрение уголовного дела в Схипхолле. Родственники жертв участвуют в слушаниях, они имеют на это право, как потерпевшая сторона. Они могут обратиться к судьям или подать ходатайство. Для нас важно выяснить правду. И чтобы именно независимый судья определил, что является правдой, а что дезинформацией. Родственники надеются, что наконец свершится правосудие на основе фактов, на основе правды. И чтобы это было зафиксировано в судебном решении. Это наша главная задача в этих процессах.
А в чем разница между уголовным делом, рассматриваемым сейчас в Сипхоле, и иском в Европейский суд по правам человека?
В иске ИСПЧ речь идет о причастности России как государства к этому преступлению. Схипхоле судит 4 обвиняемых, а не государство России. И приговор будет касаться только их. В нем не будет написано «Россия несет ответственность за катастрофу MH17». Факты, представленные в этом деле, рассматривает независимый судья окружного суда Гааги. В ЕСПЧ речь идет о тех же самых фактах, но подход другой. То есть в иске ЕСПЧ поставлен вопрос, виновата ли Российская Федерация в падении самолета, а значит и в смерти родственников тех, кто подал иск.
Вы лично знали тех людей, которые находились на борту разбившегося самолета?
Нет, я никого из них не знал, но я вовлечен в это дело со дня крушения Боинга. Уже в тот день, 17 июля 2014 года, я был тогда в отпуске, журналисты позвонили мне, потому что у меня был опыт в делах, связанных с авиакатастрофами. В течение следующих 2 недель я встретился с несколькими родственниками погибших. С тех пор я занялся этим делом. Я слышал много эмоциональных историй. Истории людей, которые привезли своих близких в аэропорт Схипхол 6 лет назад и больше их никогда не увидят. Даже слушать об этом больно. Но это также дает мне сил в борьбе за то, чтобы помочь этим людям. Самое страшное для родственников – это то, что это дело длится уже 6 лет, и до сих пор виновные не привлечены к ответственности, хотя все улики собраны. Это очень расстраивает. Говорил Сандер де Ланг, один из адвокатов команды правовой поддержки родственников погибших в катастрофе рейса MH17. Российский журналист и авиаэксперт Вадим Лукашевич недавно издал книгу о крушении Боинга малазийских авиалиний. Она называется «Трагедия MH17. Правда и ложь». В эфире «Радио Свобода» Лукашевич рассказывает об эволюции российских версий трагедии и отвечает на вопрос о том, какой тактики, на его взгляд, российские власти будут придерживаться или уже придерживаются во время возобновляющегося через месяц суда.
Есть как бы рациональные версии, которые теоретически могут быть, да? И есть совершенно неадекватные версии, как говорилось, например, одна из них о том, что это был сбит на самом деле не рейс MH17, а это был сбит рейс MH380, который пропал в марте над Индийским океаном, и там и трупы были несвежие, и так далее. Первая версия, которая была высказана о наличии другого самолета, назывался Су-25 украинский, она прозвучала на брифинге Министерства обороны России 21 июля 2014 года. И она была, вот для нашего официоза, она была главной. Она существовала фактически до начала июня 2015 года. И как раз вот на эту версию работал перебежчик Евгений Агапов, который в конце декабря 2014 года прямиком с Украины, кстати, прибежал в редакцию «Комсомольской правды» и сказал, что, в общем-то, вот это был летчик Волошин, который, в общем, улетел с ракетами, вернулся без ракет и так далее, и так далее. А этого перебежчика проверил на Следственный комитет, который здесь же вляпался по полной, на детекторе лжи. Детектор лжи подтвердил правоту этого Агапова. И вот эта версия, как бы, она была такой основой. Но когда в феврале, в марте голландский Совет по безопасности Нидерландов собрал обломки, сделал выкладку, и стало совершенно очевидно, что это ракета зенитная, то надо было как-то эту версию менять, и у нас возникает «Алмаз Антей», который сначала публикует в «Новой газете» 5 мая анонимную статью специалиста ВПК, и, соответственно, потом в начале июня делает уже первую свою пресс-конференцию, где говорит, что да, это была, в общем, ракета. Там было сказано, если это была ракета, то это была вот именно наша ракета 9М38М1. И с этого момента вот это стал такой дрейф от версии Су-25 к ракете Бука. Был очень интересный момент, что уже после пресс-конференции Алмаз-Антей тут же выступает официальная пресс-служба Следственного комитета в лице Маркина, говорит, что вот Су-25 все равно является для нас приоритетной версией. Вот. Но потом, вот версия Алмаз-Антей, на нее было сосредоточено все. Вот Алмаз-Антей – это основа, фундамент позиции России в деле МР-17 до сегодняшнего дня. Причем Алмаз-Антей утверждает, что это была на самом деле ракета. Потом он отказался от ракеты новой на ракету более старую, 9М38. Вот. Но главная его канва, что запуск был из Зарощенского. Именно по той причине, что вот на первом брифинге наших военных 21 июля 2014 года, там был показан фотография Зарощенского, якобы вот там вот эти вот установки 17-го были, 18-го их уже нет. И Алмаз-Антей не смущает, что никаких свидетельств вообще наличия ракет вот в Зарощенском на месте нет, то есть никто их не видел, нет никаких следов запуска. Сразу возникает вопрос, вопрос. Ну хорошо, ладно, вот БУК Алма-Ате был в Зарощенске. При том, что Зарощенское тоже было под контролем этих сепаратистов-ополченцев. А чей БУК был в центре Донецка 17 числа? То есть, если мы еще можем спорить, вот Зарощенское кому принадлежало, то уж Донецк, Зугрес, Торез. То есть, это самое, кстати, вот сердце территории, которое было под контролем сепаратистов. Вот. Но, тем не менее, Алмаз это не смущает. Он как бы говорит о том, что вот это было из Зарощенского. И когда им задают вопрос на пресс-конференциях, что а вот фотографии, очевидцы, он говорит, это нас не касается, мы занимаемся чисто технической стороной вопроса. И вот в этот момент уже Алма-Ате проводит потом свои натурные эксперименты, взрывая на полигоне сначала боеголовку ракеты, потом уже целую ракету у носовой части Ил-86. И за несколько часов до публикации итогового отчета Совета по безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года проводит свою пресс-конференцию, где как бы вот настаивает на своей точке зрения. То есть вот этот промежуток, 2015 год, это вот наша версия, вот именно это. Поэтому в этот момент авиационная версия, она уходит. При том, что в СМИ иногда появляется там этот истребитель МиГ-27, который вот эта фотография, которая вот сбивает прям этот Боинг. Это везде показано, это вот ту самую фотографию Леонтьев, который говорил в программе там, своей, кстати, однако, что вы покажите ваши данные, скоты. Это то самое, за что Константин Эрнст в начале декабря прошлого года извинялся, что ну ошиблись. Я хочу сказать, что журналисты ошибаются, пропагандисты не ошибаются никогда, они отрабатывают свое. И вот сейчас это дело дошло до суда, и сейчас главная задача посеять такой информационный хаос, информационный шум. То есть Россия, выступая, допустим, защищаясь в Европейском суде по правам человека, в Страсбурге и так далее, она все-таки наставит на версии, в общем-то, преимущества Алма-Ате. Но сейчас у нас идет бросы как раз по авиационной версии. У нас возникает сейчас масса очевидцев, которые что-то видели. Ну, облачность 8 баллов, извините, там что можно было видеть? Там даже сепаратисты, когда вот они этот передают самолет, он говорит, вот птичка к вам полетела, не видно из-за облачности, там где-то в прорывах он что-то увидел. Вот, и вообще с поверхности Земли видеть самолет на крейсерской высоте, а тем более другое, атакующее его, это совершенный нонсенс. Это даже бинокль не сразу поймешь.
Рассказывает авиационный эксперт и автор книги «Трагедия MH17. Правда и ложь» Вадим Лукашевич. Украинский журналист Юрий Бутусов, в свою очередь, уверен, что как долго не продолжался бы суд по делу о катастрофе Боинга, его результатом будет установление вины Российской Федерации как государства за крушение самолета, а вместе с этим и установление вины российского лидера Владимира Путина.
Я думаю, что Нидерланды последовательно идут по расследованию, фиксации вины, установлению ответственности Российской Федерации, и это абсолютно логичные последовательные шаги в этом направлении. Поэтому я не сомневаюсь сейчас, что результат будет. Россия будет привлечена к ответственности как страна-террорист, а Владимир Путин войдет в историю так же, как Муаммар Каддафи, как человек, из-за решений которого были убиты мирные люди, был сбит пассажирский самолет. Все действия незаконные, привлечение армии на территорию Украины, привлечение боевых частей для нападений на украинцев, все это был прямой приказ верховного главнокомандующего Путина, и, безусловно, он прекрасно понимал ответственность и что такое означает повышение ставок, когда на территорию соседней страны выводится зенитно-ракетный комплекс средней дальности, который может сбивать все, что над ним летает, и ему разрешают бить по любым воздушным целям. Я не сомневаюсь, что санкционировать конкретно заход БУКа с такими полномочиями, с такими задачами никто без Путина в России просто не посмел бы. Потому что любой специалист по ПВО, любой армейский командир прекрасно понимает характеристики БУКа, прекрасно понимает, что такое послать зенитно-ракетный комплекс без станции управления, без командования, без командира батареи, командира дивизиона. Да, то есть без системы управления послать просто огневую установку. Любой военный специалист понимает, что будет сбит гражданский борт, погибнут невинные люди. Это было абсолютно очевидно. Поэтому я совершенно понятно, что это политическое решение. Ответственность Путина для меня просто вне всяких сомнений. Это не случайность и ничего здесь. Это полная параллель с Каддафи, Путин войдет в историю именно как такой европейский Каддафи.
Говорил украинский журналист Юрий Бутусов. Процесс по делу о катастрофе рейса MH17, напомним, продолжится через месяц, 31 августа, а рассмотрение дела по существу, как ожидается, начнется не ранее 2021 года. Вы слушали специальную программу, посвященную суду по делу о катастрофе Боинга малазийских авиалиний под Донецком в 2014 году. У микрофона был Марк Крутов, продюсер программы Наталья Аркадьева. Слушайте «Радио Свобода» в интернете и читайте наши материалы на сайте свобода.орг и в наших аккаунтах в социальных сетях – в Фейсбуке, в Твиттере, ВКонтакте и в Телеграме. Всего вам доброго!
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. «Мегаполис Москва» как радио «Вавилон». Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. В эфире в воскресенье в 19:05 с повтором в течение недели.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.орг. Слушайте «Радио Свобода».